В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Главная тайна выборов. Чем заняться фаворитом перед схваткой, дата которой все еще не назначена. Дорога со смертельным исходом. В Сухуми суд оставил под стражей Хаджирата Тарсмана, обвиняемого в ДТП, в котором погиб премьер-министр Геннадий Гагулия.
По факту, задержан и сидит Тарсмана, а второй участник ДТП на свободе.
Винительный падеж. Как и зачем завели в Южную Осетию коров, которые были с самого начала обречены на гибель.
Тогда закупка скота преподносилась как некий прорыв в области животноводства. А на деле, как показалось, главной целью было освоить оставшиеся в бюджете деньги.
Все это, а также братья не навек, почему не пускают в Грузию Асланбека Дадаева и других уроженцев Северного Кавказа, пропавшие без вести в Южной Осетии 10 лет спустя. В коляске в полный рост в Тбилиси разыгрывают пару кубок мира по фехтованию. Рубрика «Обзор прессы и панорама», два новых романа на абхазском языке в переводе на русский и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Генеральный прокурор США Джефф Сессионс подал в отставку по просьбе президента США Дональда Трампа. После своей победы на выборах Трамп назначил Сессионса генпрокурором. Однако их отношения вскоре испортились после того, как генпрокурор самоустранился от контроля над ходом расследования предполагаемых связей предвыборной команды Дональда Трампа с Россией, которую начала проводить команда спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент опубликовал твит, в котором благодарил Сессионса за работу и сообщал, что исполнять обязанности генерального прокурора временно будет глава аппарата генпрокурора в Министерстве юстиции Мэттью Уитакер. Уитакер известен тем, что около полутора лет назад опубликовал колонку на CNN, в которой заявлял, что спецпрокурор Мюллер зайдет слишком далеко, если начнет расследование финансов самого Трампа и его семьи, а не финансов его предвыборной кампании. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер пообещал защитить деятельность комиссии Мюллера, заявив, что если уход Сессионса является прелюдией к ограничению или окончанию расследования, это создаст конституционный кризис. Комиссия Мюллера выясняет, имел ли место сговор предвыборного штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к вмешательству в выборы США категорически отвергает. Полиция США установила личность нападавшего в баре в пригороде Лос-Анджелеса. Как сообщил каналу CNN, шериф округа Вентура Джефф Дин, стрельбу устроил 28-летний ветеран корпуса морской пехоты Дэвид Айен Лонг. По данным полиции, нападавший использовал пистолет 45-го калибра. Мотивы преступления до сих пор устанавливаются. Жертвами стрельбы в баре в пригороде Лос-Анджелеса стали 12 человек. Одетый в черное мужчина забросал помещение дымовыми шашками и открыл огонь по посетителям. В перестрелку с ним вступили сотрудники полиции. По данным следователей, нападавший покончил с собой. В момент нападения в баре находилось около 200 человек. Соединенные Штаты обвинили власти Ирана в попытке обойти введенный Вашингтоном против страны запрет на экспорт нефти путем отключения на нефтяных танкерах транспондеров, приборов, позволяющих следить за их местонахождением через спутник. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что это угрожает безопасности судоходства и может привести к экологическим катастрофам в случае аварии и разлива нефти.
Теперь, когда наши санкции введены вновь в отношении иранского режима, мы хотим предупредить страны о риске ведения бизнеса с судоходным сектором Ирана. Если иранские танкеры заходят в ваши порты или совершают транзит через ваши воды, это сопряжено с большим риском. Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют вам иметь в виду рекомендации, которые мы сегодня публикуем.
Санкции против Ирана, которые вступили в силу 6 ноября, касаются различных секторов иранской экономики, в том числе банков и нефтедобывающих компаний. Временно из-под действия санкций выведено только 8 стран. Всем остальным за покупку нефти у Ирана могут грозить вторичные санкции Вашингтона. С решением США выйти из так называемой ядерной сделки с Тегераном не согласны Евросоюз, Россия и Китай.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Ингушетии Юнус Бекиевкуров обратился в Конституционный суд России с запросом о проверке соответствия Конституции и соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Евкуров попросил также проверить утвердивший это соглашение закон республики, принятый Народным собранием Ингушетии 4 октября. Ранее Конституционный суд республики по запросу группы депутатов Народного собрания признал закон неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы необходимо утвердить на референдуме. В ответ глава Ингушетии заявил, что Конституционный суд республики не вправе был отменять соглашение о границе с Чечней. Евкуров считает, что договоры между двумя российскими субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом России. На севере Таджикистана в колонии строгого режима, расположенной в городе Худжанд, в ночь на 8 ноября произошел бунт. При его подавлении были убиты не менее 20 заключенных, погибли 2 охранника, сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на свои источники. РИА Новости ранее сообщала о гибели 13 заключенных. По данным российского агентства, стрельбу начал один из заключенных, член экстремистской группировки «Исламское государство», который разоружил охранника. Подтверждения этой информации нет. По сообщению радио ОЗД, для подавления бунта в колонию прибыл милицейский спецназ. На территории колонии была слышна стрельба. Однако в управлении исправительными учреждениями города Худжанда опровергли эту информацию. Как рассказал источник радио ОЗД, бунтовщики были вооружены холодным оружием. По его данным, несколько заключенных пострадали при попытке побега. Некоторым удалось покинуть территорию колонии.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Остается злободневный вопрос, когда состоится второй тур президентских выборов в Грузии. У ЦИК еще есть время для определения даты повторного голосования. Тем не менее, оппозиция заявляет о возможной манипуляции с датой со стороны партии «Грузинская мечта». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Говорят, что Зурабишвили – представитель Европы. Ну, покажите, где здесь Зурабишвили? Не без иронии, спрашивал Михаил Саакашвили в Хельсинки, корреспондента Рустави-2. Саакашвили в финской столице оказался не случайно. Там идет конгресс Европейской народной партии. В ее состав входят как партия Саакашвили, единое нацдвижение, так и возникшая из его недр полтора года назад партия Европейская Грузия. Саакашвили убеждал, что Европой обласкан, конечно же, Григол Вашадзе, кандидат от нацдвижения, входящего в оппозиционную коалицию «Сила в единстве». В качестве иллюстрации Рустави-2 подобрала видеокадры встречи Вашадзе с канцлером Германии Ангелой Меркель в коридоре здания, где проходил конгресс. В Хельсинки третий президент страны не скупился на хвалебные оды не только в адрес Вашадзе. Он щедро отвешивал комплименты и бывшему соратнику Гиги Угулава, который из нацдвижения ушел в Европейскую Грузию. После того, как кандидат Европейской Грузии Давид Бакрадзе не прошел во второй тур, в партии решили поддержать Григола Вашадзе.
То, что сделал Гиги, другие лидеры Европейской Грузии, это утверждение новой политической культуры Грузии.
Не скрывал своего вдохновения Михаил Саакашвили. Стоящий рядом Гиги Угулава скромно улыбался, а потом так определил цель примирения.
Когда назначат 28-го, 25-го или 2-го тура, мы пока не знаем, но когда бы это ни случилось, мы эту победу должны довести до конца. Иначе говоря, Григол Вашадзе должен стать президентом.
На критику политических оппонентов из Хельсинки в правящей грузинской мечте не обиделись. Напротив, даже обрадовались, увидев вместе до этого публично ссорящихся, а теперь помирившихся Саакашвили и Угулава. В чем дело, объяснил премьер-министр Мамука Бахтадзе.
Это еще одна ложь и лукавство. Единство между ними было всегда, потому что они были едины в том насилии, которое осуществляли вместе до 2012 года. Мы имели дело с очень дешевой попыткой показать будто одна часть нацдвижения дистанцировалась от прошлого, которое на самом деле их объединяет.
Упрекнул Бахтадзе и журналистов Рустави-2. Если бы они объективно освещали предвыборную кампанию, то заметили бы, что поддерживаемого властями кандидата Саломе Зурабишвили никто никуда не прятал, как утверждают оппоненты. Она ведет активную кампанию, хотя с 30 октября и не появлялась на публике. После этих слов Бахтадзе Саломе Зурабишвили и правда попала в объектив телекамер грузинских СМИ. Она сегодня направилась к воздвигаемой российскими пограничниками нового отрезка разделительной линии в селе Атоции, встав у зеленого столба ограждения вплотную к уже почти неконтролируемой грузинскими властями территории, Саломе Зурабишвили заявила. Сегодня это самая большая боль нашей страны. Это то, о чем в первую очередь должен заботиться будущий президент, чтобы эта оккупационная линия была снята, чтобы мы вернули эти территории. Вы сначала скажите, кто войну начал, перебила Зурабишвили, специально поджидавшая ее там одна из представителей антиоккупационного движения. Активисты этой организации не разделяют мнение Зурабишвили о том, что вина в грузино-российской войне 2008 года лежит и на Михаиле Саакашвили. Я здесь как будущий президент страны, и здесь нет места таким заявлениям, ответила Зурабишвили активистке. Та, в свою очередь, выразила надежду, что Грузия не выберет бессовестного президента. До второго тура грузинская мечта намерена максимально мобилизовать электорат для победы Саломе Зурабишвили. Оппозиция сегодня обвинила власти в том, что те давят на ЦИК, чтобы выборы прошли в рабочий день. Тем самым они смогут воспрепятствовать участию в голосовании тех находящихся за рубежом граждан Грузии, большинство из которых в первом туре отдали предпочтение Григолу Вашадзе. Назначение второго тура в рабочий день действительно может создать проблемы гражданам Грузии за рубежом, соглашается юрист НПО «Справедливые выборы» Элена Нижарадзе. Но даже если власти так решат, это не будет противозаконным. В отличие от первого тура, в избирательном кодексе нет четких указаний о том, что второй тур должен быть проведен в воскресенье. По закону второй тур должен быть назначен через 2 недели после объявления окончательных итогов первого тура. А это может совпасть с любым рабочим днем недели. Только этот день должен быть объявлен выходным. У ЦИК до объявления окончательных итогов есть время до 17 ноября. Элена Нижарадзе и ее НПО «Справедливые выборы» больше беспокоит то, что избирком ухудшил стандарт рассмотрения исков наблюдателей. По обнародованным сегодня данным НПО, окружные избиркомы под вымышленными предлогами отклонили большинство их исков, чего ранее не наблюдалось. По словам Элены Нижарадзе, из-за упорного нежелания администрации возлагать ответственность на членов избиркомов, процесс рассмотрения жалоб после выборов полностью теряет смысл. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Журналист Асланбек Дадаев не был пропущен на территорию Грузии. Он не первый журналист, уроженец Северного Кавказа, с которым так обошлись грузинские пограничники. Эту практику изучал Ираклий Арагвелидзе.
Согласно документу, выданному Дадаеву на КПП «Дориали», запрет объясняется, цитата, «несоответствием другим нормам законодательства Грузии». Конец цитаты. В разговоре с «Эхо Кавказа» Асланбек Дадаев подчеркнул, что в последние годы многократно посещал Грузию. Месяц назад он с группой журналистов из Польши побывал в Панкисском ущелье. Местные органы безопасности проверили документы журналистов. Они вернулись в Тбилиси, после чего Дадаев направился на отдых в Турцию. Проблемы начались после возвращения в Грузию.
Во время прилета в Тбилиси со Стамбула, когда увидели мой паспорт, начали у кого-то советоваться, спросили меня, сколько я пробуду в Грузии. Я сказал, ну, 2-3 дня, наверное, пробуду, потом поеду домой и вернусь обратно. Я живу в Тбилиси, я сказал. Потом попытался, через несколько дней дома я пытался вернуться, меня на границе развернули. Радио «Свобода», вот, удостоверение. Ничего не знаю, мы технические работники.
После этого, продолжал Дадаев, из пражского бюро «Радио Свобода» были направлены письма на имя МИДа и МВД Грузии. После 10-дневного ожидания журналист попробовал вернуться в Грузию, однако на границе ему был вручен вышеупомянутый документ. По мнению журналиста, причиной может быть его интервью с Малхазом Мачаликашвили, отцом убитого Панкиси в ходе спецоперации Тамерлана Мачаликашвили.
Я для радио брал интервью у Мачаликашвили прямо на месте митинга. Мачаликашвили говорил, кстати, что власти очень не нужно его популяризировать его проблемы, и он сказал, что за ним постоянно идет какая-то слежка. Может быть, из-за этого, я не знаю, но просто очень-очень расстроен именно вот этим отношением, поскольку я считал, что журналисты при любой власти выполняют свой долг, свою работу, и им нельзя препятствовать в этом.
По утверждению известного дагестанского журналиста, который попросил не раскрывать его имени, в отличие от представителей российских СМИ или туристов, журналисты, уроженцы Северного Кавказа, постоянно сталкиваются с проблемами при пересечении границ Грузии. Это особенно странно на фоне участившихся визитов представителей СМИ России, которые запомнили своими грубыми выпадами в адрес Грузии, подытожил журналист.
Как только прилетаешь в аэропорт Тбилиси, видишь, что туристы из России, например, из других регионов России, они идут спокойно, там у них занимает от силы максимум полминуты впуск их в страну. А тебя, как только видят, что у тебя в паспорте написано Дагестан, Ингушетия или Чечня, тебя направляют в отдельное окошко. Ты ждешь минут там 20-30, иногда час. Кого-то там потом в итоге пропускают, кого-то не пропускают. В аэропорту это всегда, вы знаете, уже на протяжении нескольких лет. Некоторые мои знакомые после такого отношения отказываются посещать Грузию. Я думаю, что вот когда эта история с ИГИЛ началась, да, там проверки какие-то были, можно сказать, что они были оправданы, но сейчас-то такого нет, и даже сама Россия прекратила приезжающих из других стран в Россию, имеется в виду, возвращая жителей Северного Кавказа, как-то проверять так. Меня ни разу не проверяли.
По словам правозащитника Лии Мухашаврия, спецслужбы любого государства и соображений норм безопасности вправе отказывать во въезде любому лицу. Однако в конкретном случае дело обстоит несколько иначе.
Власти должны более обстоятельно формулировать отказ во въезде представителю СМИ в страну. Должны были быть приведены веские причины, особенно когда представители откровенно враждебных нам СМИ беспрепятственно въезжают в нашу страну. Также неприемлема дискриминация на таможенных пунктах граждан по этническому принципу,
заявила юрист. В ответ на просьбу «Эхо Кавказа» назвать точную причину недопуска в Грузию Асламбека Дадаева, сотрудник пресс-службы МВД Грузии пообещала назвать ее, однако спустя некоторое время попросту перестала отвечать на звонки. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Судья Сухумского городского суда принял решение о продлении срока содержания под стражей для Хаджарата Тарсмана, водителя, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погиб премьер-министр самопровозглашенной республики Геннадий Гагуля. Елене Заводской удалось записать комментарий самого подсудимого и его адвоката.
Судья Астамуртванба выслушал стороны, чтобы решить вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Хаджарата Тарсмана, который 8 сентября нынешнего года стал участником резонансного ДТП, в котором погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. Правительственный кортеж двигался из аэропорта города Сочи в Абхазию после визита в Сирию. Авария произошла около 11 часов вечера после того, как абхазская делегация миновала КПП Мюсера. Премьер-министр от полученной черепно-мозговой травмы скончался. 11 сентября в отношении Хаджарата Тарсмана судом города Сухум была избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца. Срок истекает, и прокуратура ходатайствует о его продлении. Процесс начался с ходатайств, которые заявил адвокат обвиняемого Тарсмана. Одно от главы села Звандрипш, где он постоянно проживает. Другое о приобщении документов, свидетельствующих о том, что когда Тарсман в 2017 году привлекался по уголовному делу и был осужден на 2 года условно по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести», для него избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде, и он ее условия не нарушал. В нынешнем году попал под амнистию к 25-летию Победы. Хаджарат Тарсман живет в семье родственников, так как его родителей нет в живых. Ему 22 года. Он является гражданином Абхазии. Российского гражданства у него нет. Студент Сухумского открытого института. Работал охранником-инкассатором в Гагробанке. Глава села Звандрипш просит избрать для Хаджарата Тарсмана меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По его мнению, нет оснований полагать, что он может скрыться от суда и следствия. действия или каким-либо образом препятствовать производству по уголовному делу. Судья приобщил оба ходатайства адвоката к материалам дела и дал слово представителю Генеральной прокуратуры Вячеславу Григоряну, который огласил постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. В частности, он сказал:
«Двигаясь по республиканской трассе со стороны города Гудаута в направлении города Гагра на 47-м километре в районе села Блабурхва Гудаутского района, нарушил требования правил дорожного движения, в соответствии с которыми при приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружной поверхности специальные цветографические схемы с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальными звуковыми сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. Не справился с рулевым управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной марки Toyota Camry под управлением водителя Бгеу Батала Аликовича, принадлежащим аппарату Кабинета министров Республики Абхазия. Автомашина марки ВАЗ-21099 совершила касательное столкновение, сдвигавшейся в колонне правительственных машин позади автомашины марки Toyota Camry автомашиной марки Toyota Land Cruiser. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины марки Toyota Camry Гагулия Геннадий Леонидович от полученных телесных повреждений скончался.
По данным прокуратуры, Хаджарат Тарсман состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с употреблением каннабиноидов. Материалами дела установлено, что Хаджарат Тарсман 8 сентября управлял автомашиной ВАЗ-21099 без каких-либо документов, подтверждающих право владения, пользования и распоряжения. Прокуратура настаивала на продлении ареста Тарсмана. Его адвокат возражал и говорил, что нет никаких оснований предполагать, что его подзащитный скроется или будет оказывать влияние на ход рассмотрения дела. Судья удалился в совещательную комнату. Хаджарат Тарсман в перерыве судебного заседания рассказал журналистам о своей версии произошедшего 8 сентября. Этим вечером он ехал в Гагру, чтобы сменить своего коллегу в Гагробанке. Несмотря на то, что в первые часы после происшествия в официальном сообщении МВД говорилось, что Тарсман был в состоянии наркотического опьянения, он утверждает, что был абсолютно трезв. Свою машину ВАЗ он купил за 20 тысяч рублей. Права получить не успел, но планировал. О самом ДТП Хаджарат Тарсман рассказал следующее.
Я ехал тихо, прижась к своей стороне. Ехал медленно, не спеша, никуда не торопился. Спереди меня ехала машина. Так как я ехал прижато к своей стороне, я не видел то, что там ехал кортеж. Тем более там хорошее освещение было. И чтобы там эти маячки их не было их видно, и шумов никаких не было о том, чтобы там они предупреждали, прижмитесь вправо, влево или что такое, не было ничего. Абсолютно я не слышал. И музыка у меня в машине тоже не играла. И увидел, что впереди стоящая машина, включил он поворотник и резко ушел вправо. Я не видел то, что едет кортеж. Я попытался его обогнать, я даже не успел выехать, то есть, чтобы его обогнать. И резко удар произошел, и все. И спереди две машины проехали, две канарейки. Они быстро проехали. То есть я не успевал даже уже. И третий уже удар был. Третья уже машина премьер-министра была. Это я уже потом увидел. То есть после удара ихняя машина еще ударила столб. Еще в кувет улетела.
Адвокат обвиняемого Аслан Квициния согласился прокомментировать ситуацию.
Главное, что ждем, вот это экспертиза автотехническая, которая назначена, которая ответит на все вопросы. Пока нет приговора суда, действует как бы презумпция невиновности.
Сотрудники ГСУ, вот, которые были на этой машине, они как-то вообще...
В качестве свидетелей
этого... А
так нет. Как я понимаю, до установления войны по факту ДТП, пока вина чья-либо не установлена, они должны иметь равносторонний доступ к правосудию, то есть если один задержан, то и второй, или оба должны быть на свободе, чего нет в настоящем.
А что у нас по факту?
По факту, ну, задержан и сидит Тарсман, а второй участник ДТП на свободе.
Итак, Тарсман остается под стражей. Следствие продолжается. Все поставить на свои места должна экспертиза. Материалы отправлены в Российскую Федерацию. Правоохранительные органы, обвиняемый и его адвокат ждут результата. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжают заниматься судьбой без вести пропавших с начала 90-х по 2008 год. В этом их поддерживают международные структуры. Ирина Келексаева с подробностями из Хинвали.
Долгие годы поисков и попытки прояснить судьбу без вести пропавших, в том числе в 2008 году, пока не дают результатов. Уполномоченный по правам человека при президенте Республики Южная Осетия Инал Тасоев делится с «Эхом Кавказа». Прогресса, к сожалению, нет.
По 2008 году, кроме ТДФа Майрбега, мы, к сожалению, пока до сих пор никого не нашли.
А по этим трем пропавшим ребятам?
По этим трем пропавшим без вести у нас третья миссия вот этого независимого эксперта Душана Игнатовича, она закончилась в конце сентября. Сейчас мы ждем опять от него очередной доклад, но опять же все в руках грузинской стороны. То есть рекомендации, он сам это подчеркивает, что они в принципе не выполняются ими. Только на словах. Слова они, конечно, красиво говорят, что, во-первых, мы разрешили этому независимому эксперту работать у нас там на территории, встречаться там с людьми, со следователями прокуратуры, то есть какую-то информацию к уголовным делам у него есть доступ. То есть это с их стороны жест доброй воли. Слова, конечно, некрасиво говорят, но до сих пор, к сожалению, нету прогресса. Но я думаю, что мы сейчас стараемся, чтобы его еще как бы на один срок миссию его продлили, чтобы хотя бы на пульсе он держал руку. Сейчас у них выборы будут, может, что-то поменяется, будем надеяться.
В апреле этого года югостинские власти пообещали выплатить по 1 000 000 рублей за информацию о трех своих гражданах, пропавших в 2008 году. История Султана Плиева, Алана Хачирова и Алана Хугаева, которые пропали без вести в районе села Хелчуа, продолжается волновать многих. Один из этих людей был несовершеннолетним. Спустя некоторое время после их исчезновения в руки родственников и властей попали видеокадры, которые доказывают, что они находились в руках силовых структур Грузии и подвергались жестокому обращению. Сегодня родственники Султана Плиева, устав ждать официальной информации, вновь попытались обратиться с вопросом о результатах расследования к властям и предложить им свою помощь, говорит тетя Султана Плиева Наира.
Что-нибудь новое появилось в информации?
Ничего не появилось нового, только вот этот президент наш, Яшарем Бумбиравинен, пообещал все вознаграждение, может быть, я говорю, на это кто-нибудь отзовется.
А вот сейчас вы к президенту пойдете, что вы ему скажете?
Скажем, что, может быть, что-нибудь поможет.
Говорит мать Султана Плиева Фаризат.
Что мы хотим узнать? Получили ли какие-нибудь сообщения или нет после оглашения об вознаграждении?
А по неофициальным источникам, каналам никакой информации к вам больше не
поступает? Нет, абсолютно же нет.
Вас же как-то возили в полицию Горе, там какие-то вам встречи проводили.
Встреч было очень много, пообещали, работаем. До сих пор они работают.
А с этим экспертом вы когда-нибудь общались от ОБСЕ Игнатович, который?
Общались. Как посохот мог это достаемя? В марте. Но он говорил, мол, меня не допускают, так как я хочу вести расследование, меня не допускают до этого расследования. А грузинские власти. Потом он очень заинтересован. Это как в моей практике, как не первый год, не первый раз. Но как такого никогда как не видел.
По словам югостинского омбудсмена, никаких сообщений после объявления о крупном денежном вознаграждении за информацию о трех пропавших без вести молодых людях до сих пор не поступало.
Мы еще раз опять же уже конкретно, мы тогда, по-моему, это Мурат Кузьмич объявлял, что к нему офис обращаться. А сейчас, надеюсь, что и его офис, мой офис, может быть, Красный Крест, но у нас же Красный Крест тоже какой-то рекламный сейчас ролик идет, что есть какая-то информация, обращаться к ним или ко мне. То есть мы это еще раз, опять же, в ближайшее время озвучим. Понимаете, вся информация содержится, люди, которые имеют какую-либо информацию, они на другой стороне.
Может, имеет смысл запустить этот же ролик МККК там, на территории Грузии?
Мы с ними об этом говорили, мы и Красный Крест просили, чтобы они вот объездили вот эту территорию, ближайшую, где они пропали, чтобы и там до людей довести, вот уже как бы неформально. Не обещали. Я пока, правда, не знаю, какие у них результаты. Но люди, эксперт же с ними, в принципе, общался, они боятся. Боятся дать какую-либо информацию. волнуются. То есть они боятся своего руководства, что за ними придут и какие-то последствия будут.
По данным аппарата полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования, в Южной Осетии с 89 по 2008 год пропали десятки человек. 150 из них до сих пор числятся без вести пропавшими. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Саламе Зурабишвили, поддерживаемый правящей партией «Грузинская мечта», независимый кандидат в президенты страны, приехала сегодня в село Атоци Карельского муниципалитета, расположенное у линии разделения в зоне грузино-осетинского конфликта. Здесь накануне представители самопровозглашенной Республики Южная Осетия начали демаркационные работы, установку ограждений из колючей проволоки вдоль де-факто границы. За линией разделения оказалась часть земельных участков местных жителей. Кандидат в президенты ознакомилась с положением на месте, пообщалась с местными жителями. По словам Зурабишвили, это процесс, с которым не может смириться страна, передает грузинская служба «Радио Свобода». Находящиеся на месте представители антиоккупационного движения заявили независимому кандидату, что она не имеет морального права посещать линию оккупации, и еще раз задали вопрос о том, кто начал войну в 2008 году. Зурабишвили не ответила, заявив в свою очередь, что она приехала сюда, чтобы рассказать о своих планах. «Мы все поняли, что в конечном счете мы одна семья, у нас одна цель», заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после встречи с лидером Европейской Грузии Гиги Угулава на полях Конгресса Европейской народной партии в Хельсинки. Как отметил лидер бывшей правящей партии «Единое нацдвижение», общая главная цель оппозиционных сил – победа кандидата оппозиционного объединения «Сила в единстве» Гергола Вашадзе во втором туре президентских выборов в Грузии, сообщает «Грузия онлайн». «Важно, что мы встречаемся на съезде Европейской народной партии, так как ЕНП сыграла решающую роль в сближении Европейской Грузии и нацдвижения, создании общей платформы. Я поблагодарил Гиги Угулава за принципиальную позицию, за то, что сделали он и другие лидеры, окончательное внедрение новой политической культуры в Грузии», заявил экс-президент в эфире телекомпании «Рустави-2». Юго-осетинские пограничники в течение октября задержали 58 нарушителей де-факто границы, из которых 44 были оштрафованы, сообщает пресс-служба КГБ самопровозглашенной республики. Как отметили в ведомстве, пограничной службой по каждому факту проводилось разбирательство, после которого следовали меры административного воздействия, передает информагентство РЕС. По данным пресс-службы КГБ, в общей сложности по оплаченным нарушителям штрафам в республиканский бюджет поступили денежные средства в размере 111 500 рублей. С 1 января 2018 года по сегодняшний день пограничники задержали более 460 человек. В ведомстве также отмечают рост числа нарушений по сравнению с прошлым годом. Кабинет министров Российской Федерации предложил ратифицировать соглашение с правительством самопровозглашенной Республики Абхазия о взаимном признании образования и или квалификации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает парламентская газета. Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2017 года.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Винительный падеж. Юго-осетинские фермеры просят президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова освободить их от кредитных обязательств. Несколько лет назад они получили в качестве товарного кредита сотни голов крупного рогатого скота калмыцкой породы. Проблема в том, что большинство из них вымерло, не прижившись в Южной Осетии. Мурат Гукимухов узнал подробности.
В конце 2011 года в Южной Осетию в рамках реализации инвестиционной программы завезли 911 голов крупного рогатого скота калмыцкой породы и раздали по местным фермерским хозяйствам на условиях беспроцентного товарного кредита сроком на 3 года. Увы, этому революционному проекту не суждено было сбыться. 242 головы вскоре пали из-за болезни, остальных фермеры поспешили сдать на мясо, пока скотина не подохла. По данным Минсельхоза, сохранилось только около 170 голов. Самое непонятное в этой истории, кто и на каком основании решил, что в горах Южной Осетии надо разводить именно калмыцкую породу КРС. По словам главного специалиста Минсельхоза по вопросам ветеринарии и животноводства Владимира Лалиева, никаких научных подтверждений тому, что калмыцкая порода приживется в Южной Осетии, не было. И никто эту тему не изучал.
Это был стихийный завоз степного скота, который никогда не может адаптироваться в условиях Горного Кавказа. Дело в том, что и ботанический состав травы, и химический состав травы Южной Осетии в корне отличается от состава растений, которые питаются степная порода. И это одна из главных причин, которые не прижились они здесь. Вторая главная причина – день делали по 40-50 километров. Такое расстояние степная порода в горах Кавказа не сможет пройти в день. Можно сказать так, условия окружающей среды, биоценоз, не позволило им прижиться в наших условиях.
Как назло, говорит Владимир Лалиев, ко всем этим неблагоприятным факторам добавился еще один – экстремальная погода.
Когда животных везут для адаптирования и для разведения, их обычно привозят весной. А мы привезли их осенью. И в том году была экстремальная ситуация с погодой. В ноябре выпал снег и в апреле месяце простояли. А такого у нас никогда не было. Потому что у нас практикуется почти круглогодовое пастьба животных.
Бывший депутат Югостинского парламента Орлан Келексаев, в отличие от Владимира Лалиева, считает, что это была афера, а не стихийная или случайная закупка скота. Это все объясняет, и почему закупали скот в ближайшем от границы республики племенном хозяйстве, практически зимой, без оглядки на отсутствие кормов в республике и так далее, говорит Ролан Келексаев.
Помню, когда это было. Это был 2011 год, президентский выбор, политический кризис. К тому же уже какой-то покинул свой пост, и власть перешла полностью под контроль Вадима Бровцева. И, конечно, всем было понятно, и самому Бровцеву, что это последний месяц его правления. Надо было как-то осваивать оставшиеся в бюджете деньги. Тогда закупка скота преподносилась как некий прорыв в области животноводства. А на деле, как показалось, главной целью была освоить деньги. Надо также вспомнить о том, что Бровцев передал Леониду Дебилову фактически пустую казну.
То есть легковерным и охотливым до халявы фермерам, по сути, впарили этот скот, их ввели в заблуждение байками о выносливой и неприхотливой породе и переложили все риски и просчеты, связанные с закупками скота, на их плечи. Потом уже в феврале 2012 года они загрузились еще на 42 миллиона рублей на ремонт коровников и закупку кормов. Вот интересно, а где должны были закупать корма фермеры? Везти сено из России? И зачем фермеры тогда брали деньги, если, как они теперь говорят, скотина болела и дохла? Теперь Минсельхоз требует возврата средств. С 2016 года начисляет пени за просрочку и грозит прочими санкциями. А фермеры побежали к президенту, чтобы тот освободил их от ответственности. В этой истории прекрасно все. И фермеры со своим желанием брать и не возвращать, и сотрудники Минсельхоза, которые упорно не хотят признавать, что в 2011 году их ведомство, по сути, совершило мошенничество в отношении фермеров. Но есть в этой истории и положительная сторона, говорит Владимир Лалиев. 170 голов все же выжило, потому что попали в хорошие руки и потому что их не погнали сразу на горные пастбища. По словам Лалиева, они со временем адаптировались и теперь без проблем переносят условия содержания в горах. Этот генофонд нужно использовать, говорит Владимир Лалиев.
Я обращался и руководству, и везде обращался. Главный вопрос животноводства ставили вывести свою породу животных, которые будут адаптироваться в наших условиях. А это завоз племенного скота и скрещивание его с местными аборигенами. Но, к сожалению, никто не поддерживает меня, потому что это связано с большими расходами денег, а условия для разведения их в горах особенно у нас есть. Потому что все горные пастбища сейчас пустуют.
Но селекция – это долгая история. На это может уйти лет 20, например.
А может 50 и 100 лет. Но прежде чем держать здесь местных аборигенов, которые дают себе 5 литров и 3 литра молока, лучше начать разведение животных, которым предусматривается большое будущее. Это лучше, чем мы сейчас Занимаемся местными породами.
Это был главный специалист Министерства сельского хозяйства по вопросам ветеринарии и животноводства Владимир Лалиев. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
Коляски в полный рост. Кубок мира по фехтованию в колясках впервые в истории грузинского параспорта в Тбилиси проходит турнир такого ранга, на который приехали более 300 спортсменов из 30 стран. За первым днем соревнований наблюдала Анастасия Славинская.
Давайте я встану, а то подумаешь, что я еще инвалид.
Говорит парень, которому в 19 лет ампутировали ногу, и вдоволь отсмеявшись, осматривается, как будто пытаясь понять, была ли его шутка оценена по достоинству. Этот парень Андрей Демчук. С последней Паралимпиады, которая прошла в Рио в 2016-м, домой в Украину он вернулся с золотой медалью.
Здоровый спорт как? Ну, там, папа привел, там, тренер где-то нашел в школе. Паралимпийский, ну, что-то случается в жизни, чтобы люди сюда попали. У меня была болячка с рождения, в 19 лет мне ампутировали ногу, стало жить мне лучше, потому что болячка была плохая. Вот. И после этого я искал спорт, потому что я занимался до ампутации баскетболом. Я хотел найти баскетбол паралимпийский, есть такой вид спорта. Но именно как бы у нас, там, где я в Украине тренируюсь, у нас нету такого, такой секции. И я нашел фехтование, мне попробовал, понравилось, увлекся уже 12 лет.
Фехтование в колясках, говорит паралимпийский чемпион, помимо того, что это красивый и интересный вид спорта, носит еще и реабилитационный характер. Он ставит в равное положение спортсменов вне зависимости от вида их травм. Сегодня в Тбилиси, среди прочих, к примеру, Беатриче Бебе-Вио, итальянская фехтовальщица-колясочница, чемпионка Паралимпиады мира и Европы, у которой ампутированы обе руки по локоть и ноги. Ну и кроме всего, говорит Андрей, фехтование – это просто лучший вид спорта.
Мы фехтуем все на колясках, то есть даже те, кто ходит, для того, чтобы уравнять шансы. То есть работает только верхняя часть тулуба. Даже там олимпийские спортсмены, если они хотят там тренироваться с нами или там просто спарринговать, они тоже могут садиться, и они не будут иметь такой большой перевеса по здоровью, как, например, там в том же или плавании, или легкой атлетике.
Говорит Андрей Демчук. Чемпионка мира по фехтованию в колясках Ирма Хицуряни 11 раз выигрывала золото на Кубке мира, турнире, который сейчас проходит в Тбилиси. Впрочем, когда она начинала, говорит Ирма, она и представить не могла, что может быть так, по-настоящему и серьезно, от ее личных побед до соревнования подобного масштаба в Грузии. Никакого снаряжения для фехтования, когда мы начинали, не было. Нас тогда было двое. Я, девочка, и мальчик Николас Хатиашвили. Мы фехтовались, сидя просто на стульях. Это было тяжело. У меня был период, когда я хотела бросить все. Понимаете, это такая вещь, чем больше учишься, кажется, что тем тяжелее становится фехтовать. Думаешь, что чему-то научился, а на следующий день понимаешь, что ничего ты и не знаешь. Нужно быстро соображать, немного лукавить, чтобы обхитрить соперника. Уметь быстро собраться. Всего этого у меня поначалу не было. Я выросла на соревнованиях, как и Николос, который позже оставил это дело. Сейчас же у нас полный матриархат. 5 девушек. На этом Кубке мира Грузию представляют 4 из них, включая Ирму, говорит президент Паралимпийского комитета Грузии Шалва Майсурадзе.
Соревнования подобного типа еще никогда не проводились в Грузии. С этого турнира параспортсмены начинают собирать баллы, которые необходимы для получения лицензии для участия в Паралимпиаде. Она пройдет в Токио в 2020 году.
Турнир Кубка мира в Тбилиси завершится 11 ноября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
2 новых романа об Абхазии. Один в стихах, классика абхазской литературы «Мушни Ласурия», и другой исторический роман в прозе никому неизвестного начинающего автора Астамура Какаля привлекли сегодня внимание нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Эта публикация о лежащих сейчас передо мной двух книжных новинках в Абхазии, двух увесистых томах по 500-600 страниц. Первый перевод на русский язык романа в стихах народного поэта Абхазии Мушни Ласурия «Отчизна». Второй исторический роман никому пока неизвестного среди любителей художественной литературы автора Астамура Какалия. Действие книги происходит в Абхазии во втором веке нашей эры. Кто-то, возможно, усомниться, а в чем информационный повод. Во всех странах выходят в свет романы, в том числе исторические. Иногда до сих пор даже появляются романы в стихах. Но те, кто в теме, думаю, согласятся со мной, что для маленькой Абхазии, где тем более в последние десятилетия литературные процессы отнюдь не переживали период бурного развития и расцвета, оба события из разряда неординарных, а тут еще их временное совпадение. Сперва о романе в стихах маститого абхазского поэта, кавалера ряда орденов, президента Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласурия, над которым он работал более 10 лет и который посвятил Отечественной войне народа Абхазии. Роман в стихах вообще редкий для наших времен жанр, а для описания всего того, что уже давно воплотилось для нас в кадры телехроники, строчки публикаций в прессе и исторических исследованиях, документальные фильмы и так далее, он и вовсе необычен и неожидан. Но если древнейший из известных романов в стихах и известнейший из древних таких романов «Илиада» великого Гомера, которую обычно называют поэмой, основан во многом, как считают историки, на реальных событиях более чем 3000-летней давности, то почему и сегодня этот жанр неприменим? Кстати, «Илиаду» упоминает в своем предисловии к русскому изданию книги переводчица романа в стихах москвичка Наталья Ванханен. Это один из ведущих мастеров перевода на русский язык стихов испанских и латиноамериканских авторов Лопе де Вега, Кальдерона, Антонио Мачадо, Гарсия Лорки, Габриэлы Мистраль. Наталья Ванханен, называя «Илиаду» в ряду, где также средневековые шедевры «Песни о Роланде», «Песни о Сиде», «Витязь в тигровой шкуре», пишет, что мы привычно полагаем, их времена прошли. Но нет, эпос жив и продолжает. «Отчизна» — несомненно эпическое произведение. Конечно, это эпос современный, обновленный, хотя бы уже потому, что описывает происходящее не бесстрастный хронист, а сам автор, чья личная драма и душевные переживания включены в поток развертывающихся перед нами событий, вихрь истории, трагически уносящие жизни и судьбы. Конец цитаты. Повествуя в непривычной для современного читателя поэтической форме о хорошо знакомых всем в Абхазии событиях и предпосылках Отечественной войны 1992-1993 годов, Мушни Ласурия пропускает их через взволнованное личностное восприятие. И тут архаичная стилистика эпоса вступает в сплав с жанром дневника. Сплав этот открывает вдруг для нас незнакомые картинки той войны, описанной, казалось бы, уже в мельчайших деталях. Так происходит, скажем, в главе 9 «Горбачев и другие», когда автор рассказывает о своей встрече и разговоре с бывшим первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Произошло это в Москве, в ЦДЛ. Что касается исторического романа «Гостеприимное море», написанного на русском языке, то тут, как бы по контрасту, описывается время, очень малоизвестное, почти неизвестное читателю. Но в нем действуют не только вымышленные, но и реально существовавшие личности: царь Апсилов Юлиан, царь Абазгов Ресмак, царь Санигов Спадак, римский легат Флавий Ариан, посетивший Абхазию в 137 году. Автор романа, 42-летний Астамур Какалия, экономист по образованию, ныне предприниматель, ранее не публиковал ни поэтических, ни прозаических текстов, а в абхазском обществе в последнее время стал известен как начинающий политик, продвигающий ряд инициатив. Романы «Отчизна» и «Гостеприимное море» стали для меня ободряющим свидетельством того, что представители старшего поколения абхазских писателей полны сил и энергии, и что тяга к литературному творчеству проявляется в других поколениях. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама» княжества Монако. Его полиция задержала и вечером 7 ноября отпустила под условие судебного контроля российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, занимающего 18 место в списке самых богатых людей России по версии журнала Forbes. По версии следствия, Рыболовлев подозревается в создании в Монако разветвленной системе коррумпированных чиновников и торговле своим влиянием. Кроме того, Рыболовлев, в частности, как писали российские иностранные журналисты, скупал разнообразную дорогую недвижимость, украшения и предметы искусства, в частности, 38 шедевров мировой живописи, полотна Леонардо да Винчи, Матисса, Гогена, Пикассо и других мастеров на 2 миллиарда долларов у знаменитого арт-дилера из Женевы Ива Бувье. Об этом деле в интервью «Радио Свобода» рассказывает искусствовед, эксперт и знаток мирового рынка живописи Константин Акинша. С ним беседует Александр Гостев.
Как, подав иск против этого швейцарского арт-дилера Ива Бувье, Рыболовлев сам превратился из пострадавшего в обвиняемого.
В данном случае против него начато расследование, потому что первичное задержание еще не делает Рыболовлева обвиняемым. Пока никто не обвинен. Ни господин Бувье, ни господин Рыболовлев. Они атакуют друг друга, идут бесконечные судебные процессы. И все это превращается в такую, я бы сказал, несколько макабрную комедию. Любой человек, который следит за этим вопросом, в конечном итоге приходит к простому выводу: чума на оба ваших дома. Я не говорю о том, кто здесь прав, кто виноват, но деяния и одного, и другого героя этой истории довольно своеобразные. Мне кажется, что заслуга господина Рыболовлева и вообще новых русских, которые появились на художественном рынке в течение 20 лет, состоит в том, что они действительно сумели забить последний гвоздь в гроб иллюзий о какой-то респектабельности большого художественного рынка. Что делал господин Бувье? Господин Бувье продавал Рыболовлеву в течение 10 лет произведения искусств. Естественно, как любой делец, он покупал дешевле и продавал значительно дороже. Порой много дороже. То есть, купив там Пикассо за несколько миллионов, он продавал его за более значительную сумму господину Рыболовлеву. И Рыболовлев как бы об этом не знал. Это стало для него ужасающим открытием. Но это как бы странно для человека, который сумел сколотить довольно большое состояние в постперестроечной России. Наивная вера в человеческую честность в деле с арт-дилером мне представляется в данном случае каким-то маловероятным исходом. С другой стороны, в этой истории есть одна интересная вещь. Это роковая цифра 4. Потому что федеральные исследователи в Соединенных Штатах тоже начали расследовать по заявлению Рыболовлева деятельность Бувье. Расследование это было остановлено сразу же после продажи картины Леонардо да Винчи, на которой Рыболовлев как минимум заработал 300 миллионов. То есть продал ее в 4 раза дороже. Приблизительно в 4 раза дороже той цены, за которую он ее у Бувье приобрел. Самое смешное, что тот же Рыболовлев заплатил 4 раза дороже за виллу Трампа во Флориде, которую непонятно зачем купил. Тут есть очень много каких-то странных и мистических совпадений, которые пока истолковать нельзя. Пока не завершится судебное разбирательство этих дел, и мы не узнаем, кто виновен и виновен ли кто-то во всех происходящих событиях, говорить пока не о чем. Можно только комментировать моральную и социальную сторону всех этих происшествий.
Вообще, Дмитрий Рыболовлев и Ив Бувье в мире искусства – это значимые персоны или рядовые, если речь идет о больших суммах и всемирно известных произведениях?
Вы не забывайте, что Ив Бувье был королем фрипорту. Фрипорты – это очень важная часть художественного рынка. И такая весьма своеобразная часть. Это, в принципе, склады. Есть один в Люксембурге, один был в Швейцарии, сколько я помню. И Бувье хотел построить еще один в Сингапуре, что ему не удалось из-за скандала с Рыболовлевым. Которые, в принципе, находятся вне таможенных юрисдикций. Где тихо в сухих, хорошо обустроенных ячейках лежат произведения искусства, принадлежащие разным людям. О этих произведениях ничего никому не известно. То есть это вот как бы модель швейцарского банка старого времени, где лежали неизвестно чьи деньги и неизвестно зачем, это вот это были фрипорты для искусства. Это было то же самое. То есть уход от налогов, спрятанные вещи, масса различных, я бы сказал, операций, порой в серой зоне, происходило именно во фрипортах. То есть имя Бувье было известно всему верхнему сегменту художественного рынка. В какой-то момент Бувье решил, что ему недостаточно фрипортов, и начал сам заниматься продажей произведений искусства. И тут на его пути попался рыболовлю. Все-таки 10 лет – довольно большой срок. Насколько я понимаю, рыболовлю покупал вещи абсолютно не из любви искусства, а из инвестиционных соображений. И потратил на это 2 миллиарда долларов. Это большая сумма. Естественно, в мире искусства рыболовлю – это просто вот как бы кошелек, который с удовольствием доил господин Бувье. А Бувье – это часть структуры художественного рынка, который, к сожалению, в результате скандала с рыболовлем полностью потерял какое-либо доверие и, естественно, вынужден был продать компанию, семейную компанию, которая существовала уже довольно долгое время и занималась вначале просто перевозкой произведений искусства, а потом и реставрацией, а потом уже начала заниматься этими фрипортами.
А когда речь заходит о претензиях и о таких больших скандалах в мире искусства, кто и как может определить, что Бувье обманул рыболовлевы? И тем более на какую конкретно сумму? Ну ведь тут же все очень относительно. Кто? Суд? Специальные какие-то оценщики судебные?
Определить это может только суд. Естественно. Понятно, что Бувье зарабатывал десятки миллионов долларов. Покупая работу за 90 миллионов или чуть более чем за 90 миллионов Модельяне и продавая ее там на следующий день за 118 миллионов.
Ну и в чем состав преступления? На этом базируется идея бизнеса. Купить дешевле, продать дороже. Не хочешь, не покупай.
Да, вопрос. В чем состав преступления? Это и вопрос. И сколько я помню, опять же, я еще раз хочу повторить, я не юрист, который занимался этим делом в мельчайших деталях. Господин Рыболовлев, его основная претензия состояла в том, что он платил Бувье какой-то ежегодный процент и считал, что это как бы покрывает все затраты Бувье, связанные с продажей произведений искусства. По мнению Бувье, этот процент оплачивал только содержание этих вещей, которые покупал рыболовлю во фрипортах. Все это крайне сложно. И все это может быть доказано только в суде. Мы просто наблюдаем увлекательное кидание грязью, которое приобрело небывалый международный резонанс. Вы не забудьте, что это дело развивается сейчас, по-моему, в 4 или 5 юрисдикциях. В Швейцарии, в Монако, в Сингапуре, в Гонконге.
Во Франции.
Во Франции и в Соединенных Штатах.
Адвокаты Бувье говорят ведь о том, что речь-то уже идет не о претензиях юридических в мире искусства, а совсем о других делах. Они говорят, что господин Рыболовлев приватизировал фактически систему правосудия в Монако в своем стремлении посадить за решетку Бувье. Речь-то уже идет не о картинах, а о такой вот огромной коррупции общеевропейского масштаба. Так вот, почему начальники правоохранительных органов Монако вообще так однозначно сперва встали на сторону Рыболовлева, из-за чего потом и разгорелся вот этот общеевропейский резонанс?
Были бесспорно коррупционные законодательные нарушения, потому что, судя по всему, первый арест Бувье в Монако был спровоцирован именно этими упомянутыми коррумпированными чиновниками. Поэтому, что я вам могу сказать, то, что я сказал в самом начале, это прекрасная человеческая комедия, которая описывает состояние не только художественного рынка, ну и, очевидно, состояние мира на данный момент.
У вас есть какие-то прогнозы сейчас, чем может это дело закончиться? Обычно стороны договариваются, чтобы избежать особого скандала и, в общем, всем вообще задействованным сторонам за решетку не угодить. Или все-таки оно будет доведено до такого какого-то громкого процесса и громкого конца?
Я боюсь, что оно будет доведено до громкого конца, потому что уже все как бы границы перейдены. Дело еще раз подтвердило одну вещь. Деньги любят тишину, да и художественный рынок тоже любит тишину. А вот когда эта тишина прорывается, у нас появляется удивительная возможность там краем глаза заглянуть за занавес и увидеть подлинные механизмы происходящего. Я еще, кстати, ожидаю с большим интересом каких-то дальнейших новостей о удивительной продаже Леонардо да Винчи, который, возможно, и не Леонардо да Винчи, который все-таки стал самой дорогой картиной на сегодняшний день, проданной на художественном рынке.
А может быть, это и не Леонардо да Винчи? Вы ведь много писали о том, что рынок захлестнули подделки, фальсифицированные какие-то вещи. Но неужели на таком уровне люди, имеющие и платящие, ну, такие колоссальные, невероятные деньги, не в состоянии определить и удостовериться в том, о какой, ну, в данном случае, картине идет речь?
Понимаете, с данной работой Леонардо да Винчи разгорелись споры, потому что некоторые эксперты, многие эксперты считают ее подлинной вещью, многие считают ее не подделкой, но, очевидно, возможно, работой мастерской. Кроме того, есть еще одна проблема этой работы – ее сохранность. Она не очень хорошей сохранности. У нее очень большой уровень потерь. А как вы понимаете, покупали эту работу не европейские, не американские коллекционеры, а саудовско-арабские принцы, как мы выяснили. Зачем им понадобился лик Христа, ответить я вам на это не могу. Очень забавно, что акционный дом «Кристи», который продавал рыболовлевского Леонардо, нашел очень интересную пиар-стратегию, потому что как бы мемом пиар-компании было то, что эта картина Леонардо – это как бы мужское воплощение Моны Лизы. Как бы слово «Христос» было убрано.
А в рубрике «Панорама» Александр Гостев беседовал с Константином Акиншей. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.